Александр Куприн, «Топер». 12-летняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку. «Меданс, а где же топер? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает». Тот говорит, мне не приказывали. Тот говорит, это не мое дело. У нас постоянно, постоянно так. Горячилась Тиночка, топая каблуком об пол. Всегда что-нибудь перепутают, забудут, и потом начинают сваливать друг на друга. Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к мелюзге с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием. «Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты. Сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты?» Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая ножевую нитку низ голубой юбки, и затараторила. «Ну, понятно, что отношений с Мияной царевной ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила? Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю. Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро 6 часов. Через час елку будем зажигать». Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее, как на прошлое Рождество, ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что просто только пришли полотеры. Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за 10-ых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в Рудневском доме. Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков, и создававших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых, большой ветхий дом до екатерининской постройки со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного, круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, сюрпризом, какие-то соседи по Норовчатовскому или Инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто глаза не видал и не слыхал об их существовании, и гостили по месяцам. Каркаша и Мити десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку. Сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами, и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собой в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе, и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном Рудневском доме, вместе с нею надолго выдворялась атмосфера какой-то общей, наивной, поэтической и шаловливой влюбленности. Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени – разграниченным, как у людей, чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете, в то время, когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай.